Добрый день, дорогие телезрители. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста». И со мной, как всегда, в студии профессор-каббалист Михаил Лапин.
Здравствуйте, добрый день,
профессор. Вы знаете, было непросто готовиться к передаче, потому что огромное количество вопросов повторялось. Я поэтому, может, с вашего позволения, хочу напомнить всем нашим телезрителям, что...
Повторялось по прошлым передачам?
Да, то есть вопросы, то есть видно, что это... люди не проходят по материалу и задают одни и те же вопросы.
Но это постоянно так.
Я понимаю, наверное, тяжело, конечно, пройти все
это. Я просто не обращаю внимания тогда на повторы.
Да, я тоже, к сожалению,
люди обижаются потом, почему я не отношусь, так сказать, серьезно к их вопросам, Но если... просто придется постоянно все время отвечать одно и то же.
Да, поэтому я даю как бы информацию, что все... Наши передачи выставляются на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru в разделе «Фильмы и клипы». Если вы зайдете туда, вы просто посмотрите, что все наши передачи выставляются туда, уже выставлено более 18 передач, и там вы найдете все ответы. Практически мы уже ответили на более чем 170 вопросов, разных причем.
Есть еще?
Да, есть еще. Да. Я уверен, что вопросы
есть. Я, говоря, не представляю. Мне кажется, самый главный вопрос у человека... А что мне делать с собой, с моей жизнью? Mm-hmm. На это дается ответ очень простой. Учи каббалу и все. И притем, я думаю, что люди, которые уже прошли какой-то жизненный путь, они все-таки должны понять, что, и они понимают это, что ответы, они приходят изнутри, а не снаружи. То, что я слышу, это не ответы. Это мгновенно уходит. Даже если это очень был наболевший вопрос. Но если я до него сам не дошел, то это не ответ.
Ну, ведь есть какие-то конкретные советы, там, допустим, по воспитанию детей, где я могу просто внешне делать или
да,
не делать так?
Да, это да.
Ну, люди просят таких советов. Вот один из таких вопросов и от Андрея из Нижнего Новгорода. Он прочитал в новостях такую интересную информацию, что супружеские пары должны знать, что совместный сон вредит их здоровью и отношениям. К такому выводу пришли британские ученые в ходе последнего исследования.
Да.
Один из авторов такого исследования отмечает, что исторически мужчина и женщина спали в разных местах. Это мы
Конечно.
Видим в викторианский период.
Даже не в одной комнате.
Да, даже не в одной комнате.
Да.
Вот. Ну, как каббала к этому относится?
Каббала к этому абсолютно четко относится. Смотри, как у животных. Зачем?
Я не
зачем?
Знаю, как у животных.
Ну как? Ты видел где-то, чтобы спали обнявшись? Это если только холодно, прижавшись друг к другу. И то это дети с матерью, но не муж с женой или там с там собаки между собой, там пара или там еще кто-то. Это практически этого нет. Там голубок с голубкой, они воркуют только, когда им надо вместе действительно что-то там делать для потомства. Mm-hmm. А на самом деле такого больше нет. И ни к чему это хорошему не приводит, это естественно. Чем сон? Сон это вообще такая сложная физиологическая, такое сложное физиологическое явление, что его нельзя путать ни с чем другим. Причем тут сон и одна постель. Это европейская какая-то мода. Всего, который, наверное, там сотни лет, вдруг объявилась такая, и она совершенно не...
Да, не описывает, когда люди начали переезжать в города, маленькие квартиры,
да,
приходилось жить
это
вместе.
Все...
Но там описываются такие внешние признаки, как там кто-то храпит там или так далее, поэтому это мешает.
Нет, нет, нет.
Я спрашиваю за внутренние, чем это может помешать?
Мужчина должен встречаться с женщиной, муж должен встречаться с женой только для... так сказать, совместного воспроизведения потомства или там для секса, то, что они, когда они хотят побыть вместе на какое-то определенное время, и не более того. А в остальное время у мужчины своя половина, он занимается своим делом, у женщины своя половина, там она с маленькими детьми, мужчина на своей половине со взрослыми мальчиками. И так был разделен дом всегда на две половины. На сегодняшний день мы можем это увидеть еще в Старом Иерусалиме. Когда идет дом строился, и он сразу же изначально был разделен на две половины. Вот это женская, вот это мужская. И в мужской половине там стояли кровати для отца и для сыновей, столы там и так далее, шкафы и все прочее. А в женской комнате то же самое для матери и дочерей, и для маленьких сыновей до двух, до трех лет. Вот, и все, и место общения между мужем и женой там было маленькое отдельное где-то. Таким образом, изначально строился дом из двух половин. И это правильно. А мужчина идет кушать на женскую сторону, и там встречать что-то такое. Они приходят как бы женщинам в гости. Женщина им готовит, жена с дочками готовит им стол и так далее. И вот мужская часть приходит к женской. Это намного лучше, это намного сильнее получается укрепление семьи. Не смешиваются эти понятия. Ведь смотри, что в наше время происходит из-за того, что четкого нет разделения мужским и женским полом. Гомосексуализм, все эти проблемы, это все отсюда следует. Это разрушение семьи, вот это сегодняшнее, неразбериха с полами. Это все потому, что мы как-то смешали эти две противоположные такие абсолютно несовместимые между собой стороны. Это ведь две части творения.
Окей. В принципе, да. Совет ясен.
Ну, слава богу, но наука хоть подтверждает, уже можно на что-то опираться. А так да. Все смотрели на меня как
Но советскому человеку, конечно, тяжело это воспринимать.
Да ничего тяжелого в этом нет. Это все только мода, и сейчас они убедятся в том, что это правильно. Если только последуют этому, они убедятся в том, что это правильно влияет на здоровье, на воспитание, на все.
Окей, следующий вопрос. Как мать должна преодолевать эгоизм по отношению к собственному ребенку? Должна ли вообще преодолевать?
Это так устроено природой, что никакого эгоизма у матери относительно ребенка лишнего нет. И она все, в принципе, ему дает то, что надо. Это если нормальные эгоистические отношения между матерью и между ребенком. Эгоистические, на уровне нашего мира. А если у матери существует какой-то свой повышенный эгоизм, то это уже болезненность, это уже надо лечить. Это надо обращаться к психологу и даже, может быть, к психиатру. Но, в принципе, естественное отношение матери к ребенку такое, что оно полностью регулирует правильное отношение ее к нему так, что и эгоизму есть место, и любви. То есть там, где нет-нет, там, где да-да, таким образом нарегулируют, что можно ему, что нельзя позволить, дать и так далее. И до какого уровня она может себя пожертвовать в жертву ему.
То это все регулируется природой. Она не должна исправлять свой эгоизм по отношению к ребенку?
Нет, она так создана природой, что она готова все ему отдать. Что он для нее, в общем-то, главное в жизни.
Но постигнув духовно, она как-то изменит свое отношение к нему или так же будет относиться?
Нет. Это не давится одно другого. Угу. Это не подавляется.
Следующий вопрос, совсем на другую тему. В идеале на что должна распространяться власть государства и в обществе, и общества, а что является абсолютно свободой индивидуума?
Несмотря какого мы имеем государство. И власть. Дело в том, что государство и власть должны заботиться о том, чтобы дать каждому своему гражданину максимально эффективно реализовать цель творения. Потому что ради этого человек живет в этом мире. Если ставятся правильно акценты, выявляются правильно предпочтения целей одной над другой, тогда получается, что самая главная цель человека – это достичь своего духовного уровня, уровня совершенства, вечности в течение этой жизни. И государство должно в первую очередь обеспечить любому своему гражданину возможность этого. А как? Это созданием всевозможных условий.
Это в идеале, да.
Это в идеале. Но это не в идеале. Это включает в себя, естественно, и наше телесное существование, которое должно получать тоже необходимое подкрепление, но на именно необходимом уровне. То есть столько-то калорий, столько-то необходимых элементов человеку нужно для того, чтобы он существовал. И для этого необходимо создавать, соответственно, рабочие места, и занятия, и системы здравоохранения, и все именно в этом необходимом уровне. Все для того, чтобы максимально вся энергия шла на исправление человека и достижение духовного уровня. И тогда это даст огромный, колоссальный эффект в государстве во всем, начиная с ВВП и кончая всем прочим.
То есть это со стороны государства такое давление оно будет оказывать на человека?
Если государство будет так действовать, оно не просто будет действовать ради человека. Оно этим будет уравновешивать себя все все с природой. И вот этот вот гомеостазис, равновесие с природой, которое государство будет таким образом делать, то есть минимум необходимый для материального существования и максимум для духовного развития, если она даст такое, она от природы получит такое изобилие, такую безопасность, такое вообще, такую мощь, что просто это несовместимо с тем, чтобы получить такое же состояние при вложении огромных капиталов, огромных сил.
Где останется свобода воли самого человека при такой пропаганде таких идей государства?
Внутри реализации вот этого вот своего достижения духовного уровня. А где же еще свобода воли есть? На нашем уровне нет никакой свободы воли. На нашем земном уровне все мы животные. Никакой свободы воли нет. Мы все генами, гормонами управляемся и больше никак. Природа полностью нами управляет. Свобода, она реализуется только в достижении духовной цели.
То есть принять эти законы, которые государство будет пропагандировать, вот эти принципы, или не принять? В этом свобода заключается? Индивидуально.
Нет, принять эти законы обязан каждый. Если эти законы будут поставлены, направлены на достижение духовной цели, то принять эти законы должен каждый. А в достижении духовной цели каждый найдет свою свободу воли.
Следующий вопрос. В музыке есть много стилей. Ну, вы знаете, там джаз, блюз, современная рок-музыка, электронная. Какой из них самый близкий к каббале, то есть к тем ощущениям, которые чувствует каббалист, когда ощущает духовный мир? Из того, что я слышал у вас на сайте и на блоге, у вас там выставляете разную музыку, наверное, ваших учеников, то, что написал Бааля Сулям, то эта музыка больше на классическую похожа. Есть ли другие стили у других каббалистов? И,
ну, такой вопрос. Ну, конечно, есть другие стили. Но надо понять, что Бааля Сулам – это, в смысле, выходец из Польши, 19 века. И поэтому это, естественно, классическая музыка Европы. То, что он слышал. И таким образом она в нем отзывалась. Человек, который получил соответствующее воспитание, с одной стороны, в иудаизме, с другой стороны, просто с широким кругозором ощущал и это тоже. И вот таким образом он это писал. Я уверен, что если бы он воспитывался в Южной Америке, или в Африке, или в арабских странах, то, естественно, его музыка была бы другой. Поэтому нельзя тут говорить о каббалистической музыке. Я хочу сказать только, что, в принципе, музыка выражает чувства человека. И поэтому у меня есть много учеников-каббалистов, которые выражают ее совершенно в разных стилях музыкальных и видах. И я лично не считаю, что классическая музыка, и только она, может выразить глубину или ну, какие-то особые духовные чувства. Конечно, она обладает самыми большими инструментами, самым огромным диапазоном воздействия на человека. Но все равно я лично люблю, да практически любая музыка, любой ее вид, если только он хорошо сделан, грамотно, красиво, профессионально, солидно. И главное, что он выражает внутренние чувства музыканта, исполнителя, автора. То, конечно, это можно выразить. Я люблю рэп. Он выражает очень такие внутренние, серьезные движения. Джаз может это выразить, хотя кажется, в общем-то, чем-то легкомысленным по своему звучанию. Ну, классическая музыка – это естественно. Народные музыки, они, как правило, не могут этого выразить достаточно, потому что они слишком специфические. Там русская, японская или там греческая, очень глубоких мыслей вынести не могут. Хотя песня, или это, если взять русские романсы или баллады, то, конечно, да. Так что, в принципе, это любой вид. Главное, чтобы он ушел от души и выражал именно. Если автор и исполнитель находятся в направлении к духовной цели, то любая музыка, любое их произведение произведет правильное впечатление.
А вот по воздействию на человека, что больше на него воздействует, музыка или слова? Что важнее вообще? Правильные слова?
что слова – это более конкретная информация. Музыка – это информация не конкретная. Под музыкой я могу понимать любые всевозможные действия. Может быть, она была даже написана, исходя из каких-то духовных ощущений, но во мне она может вызвать совсем иные ощущения.
Это ассоциации свои там связанные.
Да, абсолютно не связанные с тем, что предполагает автор.
То есть слова очень важно, чтобы были слова.
Слова это конкретные звучания, но и слова в каббале тоже. Их надо еще правильно трансформировать на следующий уровень, духовный. Ведь если я буду говорить земными словами, но о духовных объектах, то меня никто не поймет, что я имею в виду. Так написаны все наши книги. И поэтому тут необходима подготовка, просто подготовка, иначе ничего не получится. Но все равно даже и без подготовки в мелодии духовных миров, то, что вот было когда-то сделано мною по мотивам Баля Сулама, они дают свой эффект практически на любого.
А как он оставил эти ноты? Как вам попало?
Напевы? Нет, я просто услышал эти напевы от своего учителя. И с одним из музыкантов просто мы их написали.
Окей, следующий вопрос. Какой вопрос хотели бы вы спросить, если бы перед вами был человек, который бы знал все ответы? Вы лично.
Не знаю. У меня нет такого вопроса.
У вас нет вопросов вообще?
Нет такого вопроса, на который бы я хотел знать ответ. Может быть, да, есть такой вопрос. Каким я бы хотел иметь рядом с собой специалиста, который бы обеспечил мне 100% успех в распространении каббалы.
И что бы вы его спросили?
Я бы его спросил, как сделать так, чтобы каббала распространилась по всему миру безболезненно, приятно. Встречаемо с радостью каждым, в каком виде, в каком стиле, книги, звуки, там музыка, кино, клипы, телевидение, радио, статьи, все что угодно. И он бы мне дал бы правильный ответ, или вообще бы просто взял бы, это бы и сделал. Такого специалиста я бы очень хотел. Кроме этого, все остальное зависит от меня, и никто бы мне не мог ничего подсказать, мне надо самому найти, находить ответы. И я их нахожу, я уже привык к этому.
А, то есть вы исходите, у вас такой подход, что даже если кто-то вам ответит, все равно это вы должны сами постичь изнутри. Иначе это просто внешний ответ.
Конечно. Конечно. Человек должен сам найти ответы.
Ну, например, просто вот какой вопрос бы вы задали? Допустим, вы не получите на него ответа. Ну, просто какой-то вопрос, который вам интересен был бы.
У меня вся жизнь, она сводится к вопросам о духовном мире, как его преподнести людям в этом мире. И на это мне никто не может дать ответ. На это только я получаю ответ в своей работе с этим духовным миром, с этой высшей силой, каким образом ее максимально адаптировать, приложить. Это получается, причем автоматически, с моими учениками во время уроков, когда я никогда не знаю заранее урока, я прихожу на него, ощущаю аудиторию за несколько минут до начала урока. И в соответствии с тем, какую тему говорят мне тут же, что мы будем изучать, и подключаясь к этой аудитории, я в этот момент, когда слышу текст, и когда чувствую людей, которым я должен это все передать, тут и рождается эта методика, эта возможность выразить себя. В остальное время я работаю над блогом, в данный момент работаю над изданием книги «Зор» в облегченном варианте, специально сделанным для широких масс по всему миру, я надеюсь.
Это с комментарием Баля Сулама или
с комментарием Баля Сулама, но кроме того еще и в таком облегченном виде. Она не будет искажать первоначальный текст, но он будет максимально приближен к современному читателю. И для него эта книга станет трамплином высшим.
Она же на арамейском написана.
Да, но она вся будет переведена. Да.
Угу.
Так что в остальное время я вот этим занимаюсь, поэтому нет у меня никаких. Я не играю на бирже, я не занимаюсь никакими обычными житейскими делами. Так что мне не у кого ничего спрашивать.
Но вам не скучно? так вот, как вы сейчас описали вашу жизнь?
Нет, я нахожусь в своем месте, то есть в своей комнате рабочей, и я могу оттуда не выходить сутками, месяцами, потому что у меня весь мир в этом есть. Я делаю ежедневную прогулку, а кроме этого мне совершенно не надо ничего больше. И это происходит потому, что открывается мир в миллиарды раз больше, чем земной, и ты в нем путешествуешь, ты в нем насыщаешься, наполняешься. Тебе не надо, просто тебе ничего не может его заменить. А земной мир я и так знаю. Я 2 недели назад вернулся из Аргентины. Через 1,5 недели я должен лететь в Соединенные Штаты. Затем, возвратившись оттуда, буквально через 2 дня я лечу в Турцию. А затем у меня уже намечается полет в Европу и потом полет в Австралию вообще. Не знаю, куда от всего от этого скрыться в свою эту комнату рабочую. Так что я не хотя я и вынужден выходить из своего добровольного заточения, но я предпочитаю его. А зачем человеку все эти лишние движения? Они ничего не дают. Все эти перенос тела с места на место.
Да, там большие затраты.
Я люблю смотреть хорошие виды, природу, горы, водопады. Я устраиваю так себе иногда в отпуск такой на неделю. Это мне дает особое состояние. Но, в принципе, так просто ходить среди людей я не люблю.
Окей, последний вопрос. Как бы вы отнеслись к тому, что ученые нашего мира заинтересовались бы изучением и проверкой материальных явлений, происходящих с каббалистами, ну, например, электрохимические какие-то особенности работы мозга во время там их духовной работы, во время урока? Смогли бы они приборами зафиксировать что-то?
Ничего, я-то это знаю. Это когда-то было моей специальностью тоже, биомедицинская кибернетика. Нет, они бы ничего бы не узнали. Это те процессы, которые происходят в каббалисте, в человеке, который постигает высший мир, они же происходят в том материале, в котором мы не имеем доступ нашими материальными средствами.
То есть сердцебиение не учащается?
Нет, сердцебиение участится у тебя. Вот я сейчас пью кофе, у меня участится сердцебиение. Ну и что?
Не, вы читаете текст,
вы переживаете. Тот, кто не знает, что я пью кофе, он может сказать, он сейчас смотрит какой-то фильм, там какой-то ужасов, да. Или там слышит какой-то гром с неба. Ну, это же причина-то неизвестна. Они снимают параметры с тела, конечно. Я помню, я был в полиции на детекторе лжи. Ну, так он снимал всякие параметры. Я мог придумать все, что угодно. Но они там говорят, спокойно смотри на стенку, ни о чем не думай, только отвечай на наши вопросы и так далее. Я пытался это сделать. Вот. Но, в принципе, а если бы я думал бы, они бы не знали бы, о чем я думаю. Они бы записали, что происходят какие-то скачки. Угу. Ну, о плохом, о хорошем, о чем. Так что, тем более духовные всевозможные картины, которые проходят перед каббалистом, они вообще проходят даже не в нашем теле. Я не думаю, что они обнаружили бы это по давлению, по пульсу, по каким-то внешним признакам. Я не думаю, что у меня при этом учащается пульс или повышается давление, или происходят какие-то движения мышечные. Это настолько все глубоко, и настолько при этом все замирает, как бы, в теле, в самом. Я не думаю. Тело при этом совершенно не напрягается, не расслабляется. Оно просто ни при чем.
То есть вы сейчас сидите, так спокойно разговариваете, вроде так даже выглядите немножко усталым, но вы там, может, где-то путешествуете, там у вас какие-то огромные переживания там.
Конечно,
кстати. Никто сейчас не видит.
Я поэтому и уставший, потому что я к тебе сразу же от Зора. Пришел от книги «Зор», где я там был в дремучем таком...
Ну, хоть как-то намекнуть можете, что там в этом «Зоре» такого? Я не знаю, я там открывал пару раз, ну, ничего там не понял. Что там такого может быть?
эта книга, которая вдруг начинает тебя вводить, знакомить с непонятным, неясным тебе состоянием, неясным, то есть таким, совершенно ты его не различал раньше, и вдруг оно становится более явным, вырисовывается из тумана, оно тебя окутывает, ты становишься его каким-то внутренним наблюдателем, внутренним, не внешним, наблюдателем, ты начинаешь вдруг ощущать эти все действия на себе, что это все происходит в тебе, что говорится о тебе, о твоих каких-то вот, как о наших конечностях, и туловище, и голове, и всего прочем, говорится также о тебе и о твоих каких-то других только конечностях, и туловище, и прочем, и прочих частях. То есть имеется в виду душа. И при этом ты чувствуешь себя, конечно, совершенно в ином состоянии. Это состояние, оно тебя завораживает, оно тебя просто втягивает внутрь, ты начинаешь видеть над собой какую-то интересную таинственную работу. Но, знаешь, есть такие фильмы, когда какие-то пришельцы работают над людьми. И люди это распознают, что вся эта наша жизнь на самом деле какой-то космический эксперимент. Угу. Вот то же самое, как бы, ты начинаешь ощущать, что вот эта жизнь, которая ты здесь, на этой земле, это такой маленький какой-то отстойник. А сейчас ты вот входишь во что-то необъятное. Это потрясающее ощущение, которое тебя исправляют, которое тебя направляют, раскрывает тебе связь между всеми элементами творения. И постижение этой всеобщей связи, этой гармонии, оно дает изумительное наполнение.
К сожалению, наша передача подошла к концу. На самом интересном мы как раз закончили. Я думаю, что, может, на эту тему наши телезрители как-то попытаются задать какие-то вопросы. А также я хочу напомнить, что на все наши ответы мы выставляем на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru в разделе «Фильмы и клипы». Вы можете туда заходить и смотреть все ответы на все вопросы, которые вы задаете. Еще раз вам спасибо большое и всем телезрителям до свидания, до следующей встречи.